Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я вас приветствую на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы продолжаем изучать страсть гнева. У нас с вами в нашем большом цикле 72-я встреча и 6-я часть, посвященная именно разбору проявлений грехов, да, этой самой страсти. Хотя, казалось бы, гнев – это страсть достаточно, ну, так скажем, яркая, простая, да, ее легко заметить. Я думаю, что все мы с вами знаем, как она проявляется. Но, видите, особенность этой страсти в том, что когда ты сам гневаешься, да, ты там раздражен, это все понятно. Но очень часто многие наши поступки, они не напрямую не связаны с проявлением, допустим, какого-то негативного отношения, да, или раздражения. Вот поэтому давайте поразбираемся, да? Потому что гнев, он может быть именно по плодам. Вот по внешнему, может быть, он такой как бы без горячих глаз, там, да, без оскалов, без сжатых кулаков, но по плодам это вот именно человек-убийца получается. Да? Вот у нас цикл называется «Гнев. Человек-убийца». Это такая страсть, которая приводит к таким жутким последствиям. Кратенько напомню, что наши циклы, да, все наши передачи – это один большой цикл, разбитый на подциклы. Вот поэтому, если вы только присоединились к нам, то я прошу вас обратиться к огласительным беседам, потому что, изучив их, мы понимаем, откуда в нас это все, вся эта красота в нас это есть. Да? Это все идет оттуда, да, из понимания, каков человек, собственно, для чего нас Господь создал, почему мы такие и что с этим делать. Да? Все это, как бы, ответы на эти вопросы есть. В опыте церкви, ну, частично мы касались в наших огласительных беседах. Итак, мы начинаем, вернее, продолжаем разбирать тяжкие грехи. Их последовательность не означает, что кто 27-й лучше, чем 22-й грех. Да? Лучших не бывает, давайте договоримся. Да? Тут у нас цель не анализировать по граммам, кто тяжелее, а именно понять, как проявляется эта самая страсть, чтобы мы могли в своей жизни видеть, да, ее и могли не допускать тех прегрешений, которые являются проявлениями этой самой страсти. Мы с вами закончили на прошлом занятии, на прошлой беседе, на прошлом уроке нашем, да, на грехе под номером 22. Я его проговорил, но мне показалось недостаточным. Давайте я его снова повторю. Это оставление своих детей. Оставление детей своих бывает разное. Оставление своих детей. Нам Бог дает детей для того, чтобы мы не просто их биологически родили, да, слава Богу, что хоть не убили, да, в аборте, но вот мы их родили, и на этом наша функция как родители какая? Нос утереть, да, покормить, одеть, чтобы было не хуже других, смартфон купить такой же, как у всех, и все, и наши функции на этом закончились. Ну, понятно, что делать, что нет, да. Наша задача – человека подготовить к Царству Божьему в идеале, да, самим туда знать, как идти, и детей туда вести. Ну, это в идеале. Понятно, что жизнь, она не идеальная у нас, да, мы не всегда можем показать такой пример, но хотя бы мы ориентир должны знать, да. И, соответственно, это не означает, что мы должны сидеть с нашим ребенком с утра до вечера закон Божий читать. Мы знаем примеры многих-многих-многих святых, родители которых не читали с ним с утра до вечера закон Божий, но они пытались его выполнять, да, и без нудных назиданий, дети видели, как родители себя вели. И вели себя так же, да, потому что мы так устроены. Мы все детство копируем наших родителей. И вот когда наши родители, да, мы, да, мы родители, давайте я от своего лица буду говорить, мы, увлеченные своими целями земными, да, допустим, карьерой или личной жизнью, там, вот ищем мы любовь какую-то, или там лучшую долю, там на заработки, там или еще куда-то, уезжаем и бросаем своих детей, а такие ситуации бывают, братья и сестры, и вы, наверное, их знаете, может быть, в вашем окружении, но вот мне приходится слышать настолько порой бывают дикие истории, которые в наше время, вот в 21 веке, бывают. Например, когда мамочка, ну, понятно, что неблагополучная, может, допустим, своего ребенка продать цыганскому табору. Вот вы слышали такие истории? Я слышал таких историй несколько. То есть вот сейчас, вот в наше время, можно в цыганском таборе встретить, допустим, белокурую девочку или белобрысого парнишку. Я против цыган ничего не имею, против. Но вот есть такое дело, да, такое бывает. Я знаю историю, когда выкупали христиане. Знаете, такое ощущение, что мы живем вообще в рабовладельческом строе каком-то. Вот в наше же время, да, в нашей стране, казалось бы, правовом государстве, вот такое существует, да, что могут люди выкупить из цыганского табора какого-то белобрысого пацаненка там, или девчонку. Понимаете, такое тоже бывает. Вот это что за история? Это понятно, что это история из этого, да, оставил своих детей, родитель, да, предал. Бывает, что оставляют из-за какой-то болезни, да, хотя дал тебе ребенок больного ребенка, дал Бог, понятно, что это крест, но он твой, да, ты должен его донести. Бывает такое, бывает, вот из-за каких-то романов там любовных бросают детей своих в детские дома. Там. К сожалению, бывают такие истории, когда мамашки наши, я по-другому, это не матери, конечно, это мамашки, да, которые бросают своих детей там, вплоть до, там, на помойке там где-то оставляют. Хотя нет никакой необходимости, у нас не война, у нас можно спокойно вырастить ребенка, да, есть помощь, есть, в конце концов, помощь церкви, прихода, там, всегда помогут. Но я в это верю, знаю, как бы, да, вот эту сторону церкви, что кто-то приходит реально за помощью, он получает эту помощь. Но бывают такие истории, они бывают, да, оставляют прям, это даже не тяжкий грех, а, наверное, уже ближе к смертному. И ребенок растет, он растет без родительской любви, без внимания, да? Его растят там какие-то чужие дяди и тети в детском доме или в доме малютки. При живых родителях, да? Сколько у нас таких социальных сирот? Почему? Потому что родители вот занимаются, не пойми чем, там, пьянками, гулянками, там, любовями, заработками, чем угодно, да? Хотя и их предназначение, раз Бог дал, да, ребенка, надо воспитывать. Бывает не так жестко, да, все проявляется, но тоже проявляется в виде того, что, допустим, родители бросают своих детей и оставляют бабушкам, да, дедушкам, а сами там уезжают куда-то, чем-то занимаются. Я не беру ситуации, знаете, такие, которые связаны с какими-то кризисами. Вот бывают истории, когда, допустим, ну, Великую Отечественную войну, там, или гражданскую войну у нас в России, когда одна часть народа была вынуждена мигрировать, да, и было понятно, что в процессе иммиграции не выживет ребенок. И вот у меня, допустим, у родственников была такая история, когда люди совершенно другой национальности, даже другой веры, проходили мимо и оставили родственникам, допустим, ребенка, потому что они прекрасно понимали, что он не выживет, да? И просто договорились, они его не бросили, вот именно по-предательски, да, они его оставили, чтобы выжил. Понятно, что эта история, они говорят, и потом еще, они его не бросили совсем, да, они пытались налаживать связь, и всю, почти всю сознательную жизнь этого ребенка они держали связь, это семья, которая уже уехала, там вынуждена была ехать за границу там, и так далее. Такое тоже бывает, да, это не кинули ребенка, не бросили, да, это именно дали ему возможность выжить. Такое бывает, и это ни к этому греху, конечно, не относится. А это относится тогда, когда мы в благополучное время живем, и вот, пожалуйста, живем, занимаемся чем угодно. Собой, как бы, да, своими грехами, своими какими-то целями. Вот. Когда бросаем мы своих детей бабушкам и дедушкам, ну, казалось бы, это же не детский дом, но это же не родительская семья, правда? Да, дедушки и бабушки будут воспитывать, но они должны помогать, но не заменять родителей собой, так ведь? А когда родители там чем угодно занимаются, лишь бы не по-настоящему живут там своей семьей, ну то что, какие дети вырастают? Они вырастают уже такими, да, поврежденными душевно. Вот мы часто говорим о проблеме безотцовщины, но это же это реально проблема. Вот я сначала думал, что это так, знаете, ну не было отца, и не было, как бы. Потом он стал взрослым мужчиной, и все как бы исправилось. Да, оказывается, не исправилось. Потому что это все закладывается в детстве. Если мальчишка не видит примеров поведения папы, не обязательно папа у него Александр Невский, понимаете? Вот твой простой папа, да? Вот какой есть, так скажем, да? Он все равно ведет себя по-мужски. И мальчишка учится негласно, да, без книжки, без тетрадки. Так вот, папа сегодня там сказал, сделал, да? Это все происходит без слов, это все улавливает человек на уровне восприятия просто, да, поведения, там, копирования. И он потом будет себя копировать, будет как папа, да, ну так или иначе себя вести, по каким-то мужским образцам. А если у него папы нет, потому что папа, видите ли, нашел другую любовь там, или мама нашла другую любовь и лишила своего ребенка папы, то мальчишка-то, получается, и вырастает такой. И вот проблема безотцовщины, она длится, она транслируется потом, понимаете, дальше поколениями. И это очень страшно, это очень страшно. Я не говорю, что это 100% так, но большинство именно так. Проблема безотцовщины связана с тем, что не просто там сирота, тут вопросов нет, а именно то, что мужчины бросили там своих жен, допустим, да, или там развелись по какой-то там дурной причине, непонятно. Это тоже оставление своих детей. Да, тоже относится к этому самому греху. Это скажется потом на жизнь этого твоего ребенка обязательно, скажется негативно. Да? Столько таких вот примеров трагедии, знаете, когда потом одумываются, и уже поздно, и это вообще столько ужаса и кошмаров. Поэтому вот мы должны с вами понимать, да, что дети есть, ты должен вообще просто этому посвятить свое время. Дети быстро растут достаточно, да? Они когда-то станут взрослыми и не будут нуждаться только в твоем внимании. Но пока они маленькие, надо посвящать им. Поэтому оставление своих детей, оно еще имеется в виду, знаете, оно, чем распространен такой грех и довольно разнообразный, что он касается не только вот каких-то таких, знаете, вот голая степь, тундра какая-то, снег, ты оставил своего ребенка и ушел. И он такой плачет, папа, мама, там, а ты такой, ну все, давай пока, там, у меня там моя новая любовь, там, пойду устроить там свою любовь. Жуткая картинка, да? Но когда вот мама, папа идут рядом, но мама, папа там строят каждый свою любовь там, в своем телефоне, а ребенок сидит и смотрит там какую-то погонь, да, в интернете. А ты что, это не оставление своих детей? Да, он физически здесь. Физически сидит, молчит. Но чем он там занимается? Это фактически то же самое, что если ты там в тундре его оставил. Там он умрет, конечно, в ближайшее время, но тут духовно умирает, кажется. То есть это как бы есть и физическое оставление своих детей, да, так и духовное. Когда нам все равно, лишь бы вот столько, опять же, этих примеров современных, и чем вот дальше смотрю, я думаю, вы тоже это видите, тем вот как бы дурнее становится от этого вот наблюдения, когда даже матери-христианки вот увлеклись там Инстаграмом, вот и тем и занимаются, что живут как бы для этого самого Инстаграма. Не для ребенка там, у них не гнездышко какое-то там семья, да, а сплошное вот именно выворачивание себя наружу. Что мы поели, что мы там попили, как мы там спали, там поели там, и так далее. Это вообще безобразие какое-то. И это все в христианских семьях, да, идет. Там нам не до того, чтобы ребенок там как-то там что-то жил, развивался, там в него вкладывать. Мы живем вот на показ. Посмотрите, какие мы красавцы. Поэтому, по сути-то, и выходит, что мы, по сути, ребенка бросили ради лайков, да, каких-то там, чтобы подружки там сказали, о, какие там молодцы, красавцы. Поэтому вот этот вот грех очень разнообразный. Почему я хотел как бы, ну, немножко там остановиться и показать его многослойность, да, многоуровневость. То есть она связана как с физическим оставлением, так и с духовным оставлением, да, когда мы не обращаем внимания на ребенка сейчас. На его нужды, заботы, с кем дружит, кто смотрит, да, чем увлекается и так далее. Это надо же заниматься. Ну, с этим поняли, да, вы, братья и сестры, что вопрос непростой. Оставление немощных родителей. Оставление немощных родителей, да, или немощных родственников. Вот у меня так получилось, что наш храм, вот в котором я служу, настоятелем, 10 лет находился в доме престарелых. И мне приходилось, ну, престарелых и инвалидов, соответственно. И мне приходилось видеть, как вот эту сторону, да, когда детей вполне, ну, вполне адекватных, да, он, понятно, что он инвалид, да, там, брошены эти дети, да, хотя они работать могут и адекватно общаются, если было бы достойное внимание, они бы стали обычными людьми. И также видел я многочисленных вот этих стариков, которые не нужны своим детям. Я не знаю, почему они получили такое. Разные были истории. Но были истории совершенно, знаете, огорчительные, когда ради квартиры родители спихивают в дома престарелых, чтобы получить квартиру, ее продать, там, купить себе машину там, или еще что-нибудь такое дорогое, новое, молодежное, красивое. А как же люди, да как старики, да, как родители? Это вообще ужасно. И это все есть у нас сейчас. Поэтому это тоже тичайший грех, братья и сестры. Если мы будем так себя вести, что, да, что наши родители там, живут в нищете, там, без внимания, там, мы их бросили тоже, опять же, занимаемся собой. Вот есть заповедь, почитай родителей. Да? Почитать надо же не просто издалека, говорит, пап, мама, там, мы тебя почитаем. А буквально это делать, физически это делать, да? Господь еще в Евангелии укорял иудеев, которые говорили, помните, да, что я пожертвовал Богу то, что должен был дать тебе, да, отец или мать. Вот Господь говорил о лицемерии таком. Поэтому у нас с вами, у христиан, должно быть четкое понимание, что не должно быть у нас таких примеров, да, оставления немощных родителей. Жить со стариками очень тяжело. Я это вообще знаю, вот, наблюдая, да, за стариками в пансионате, там, зная, как дохаживают, допустим, родители, многие наши прихожане. Это очень серьезный труд, подвиг. Но он именно связан с тем, что ты должен этот крест пронести. Понимаете? Потому что борьба с грехами – это не просто теоретическая болтовня. Это практика. Вот ты берешь, да, старики уже в возрасте, там, родители, они ведут себя уже часто неадекватно, да, это возраст, и мы такими будем, если доживем до этого возраста, если, не дай бог, там, еще, может, еще хуже будем, да, где-то и капризы, где-то и, может быть, там, уже психическое повреждение, отклонение, но в том-то и проявление любви, что ты берешь и заботишься, да, берешь и делаешь, а не просто взял, там, там, в пансионате пускай чужие тети, дяди, тети, я знаю, видел, как дяди, тети там занимаются. Понимаете? Но особенно в начале нулевых. Там они в овшах, в пролежнях. Это ужас вообще. Понимаете? А дети, живые дети, ладно бы человек был абсолютно брошенный, да, и это лучше, чем он там под забором бы умер. На помойке где-нибудь. А при живых же детях, они еще приезжают, такие, мам, папа, вот я там. Сюрпризик там. Понимаете? Ужас. Сюрпризик. Киданули своих родителей. Они там вас в советское время выращивали, там себя ограничивая. А тут, значит, мы, значит, такие тут навестили. Ужасная показуха. Поэтому вот эта тема, ни родственников мы не должны бросать, ни родителей не должны бросать. Это мы должны, знаете, вот быть как крепкая такая семья. Мы вот, когда разговариваем, говорят, вот кавказские народы, какие они дружные. А мы-то почему не дружные? От нас это зависит. Если ты взял, детей кинул, родителей кинул, да какой дружбе говорить, да? Такой дружной семье там говорить. Поэтому и нам и надо самим выстраивать эти отношения заново. Не ждать, когда у нас первобытный общинный строй наступит, да? А самим выстраивать отношения между собой, хотя бы между родственниками. Между единоверцами, чтобы мы могли друг другу поддержать, чтобы в приходе могли не оставлять своих немощных там прихожан. Понимаете? Ухаживать, заботиться, знать, как живут. А то мы говорим про общины, про общины. Община же не только концерт устроить. Община тут как раз узнать, что у тебя твой друг, твой прихожанин, который тут рядом с тобой стоял, заболел, допустим, да? Что ему, может быть, там надо хлеба купить. Пойти там, помыть его, там, постирать, еще что-нибудь. Вот это практика, да, Евангелие говорит о практике, оно не говорит про красивую теорию. Евангелие – это про жизнь. Поэтому, смотрите, вот это тоже, как бы, получается, тоже разнообразно очень, да, такие разноуровневые грехи. Следующий, получается, блок грехов. Это не то, что там один какой-то грех, это тоже блок грехов, подталкивали человека на грех. Подталкивали человека на грех. Мы понимаем, что люди бывают разные, да? Бывают люди слабые, бывают люди ведомые, бывают люди некрепкие, бывают люди легко срывающиеся, особенно, допустим, вот мы знаем, допустим, что наш какой-то товарищ, друг, там родственник, он, допустим, склонен к пьянке, да? И по-правильному надо сказать, что вот он зависимый, значит, я пить тоже не буду. Да, вообще и упоминать в его присутствии не буду, пить в его присутствии не буду, даже если мне, допустим, это никак не вредит, ну, условно говоря, да? А если мы знаем за ним эту слабость и говорим, да пойдем там пивка попьем, безобидно же. Ну да, тебе безобидно. А ему, а он, допустим, впал после этого в какую-то в запой, да, пошел там с женой разругался, там скандал какой-то устроил. Кто в этом виноват? В этом виноват ты, потому что ты подтолкнул, да, ты в этом случае стал, как бы, получается, функцию беса выполнил, да, потому что ты подтолкнул человека на грех. Ты облегчил бесам вот эту всю работу. Поэтому дурными поступками, да, когда мы христиане, особенно публично что-то делаем такое, и потом смущаются люди, да, говорят, а, так эти так делают, значит, священники так делают, значит, и мне так можно, да, там, христиане так делают, значит, и мне так можно. Вот поэтому мы должны сами понимать, братья и сестры, да, что дурные поступки, особенно если люди знают, что мы христиане, что мы ходим в церковь, они подталкивают людей на грех тоже, в том числе. Особенно это касается по отношению к детям, да. Дурные советы, когда мы даем, с этим тоже надо крайне быть внимательными. Дурные шутки, которые могут человека развратить, толкнуть на грех. Рекомендации каких-нибудь дурных фильмов, книг, да, каких-то материалов, там, допустим, интернет, которые тебе показались смешными, а человек их почитал, и, допустим, у него там голова уехала, да, из-за блуда, например, какого-нибудь. Или неправильного понимания веры, например. Или еще что-нибудь такое, да? Что ты человека вот своими советами, поступками, рекомендациями там, и так далее толкнул человека на грех. Вот, пожалуйста, очень разнообразно. Почему важно нам с вами быть очень внимательными, да? Потому что мы живем в обществе, и если ты подталкиваешь другого, то это не означает, что ты такой, знаешь, не виноват, а это он все сделал. Ничего подобного, мы взаимосвязаны, да? Ты толкнул, он упал. Виноваты оба, да? Понятно, что он не невинная овечка. Но он стоял, допустим, вот представьте, человек стоит на обрыве, да, и он буквально вот балансирует на одной ноге и балансирует своим телом, чтобы не упасть в эту яму. Мы подошли такие, оп, и толкнули его, да? Пошли пивка попьем. Все, он там в обрыве валяется, мозги наружу. Мы такие, ох, какая беда, искушение. Так ты послужил этим искушением. Поэтому будем внимательны, да, дорогие мои. Советы лишние не даем, особенно когда их не спрашивают. И никому ничего не подталкиваем, особенно тогда, когда знаем, что человек на что-то склонен конкретное. Да? Особенно вот в этих конкретных случаях. Это не просто, знаете, я представляю себе, знаете, какую историю. Вот вы сейчас эту передачу посмотрите, себе на исповеди напишите, придете, и все наши священники, которые вас исповедуют, будут с большими глазами на вас смотреть. Что ты такое? Кого подтолкнул? Да, мы скажем, ну, могло же такое быть. Вот давайте не теоретически, давайте практически. Да, посмотрим, было или не было. Если было, то давайте в конкретном грехе каяться, а не вообще не надо. Надо каяться в конкретных грехах. Не помните, значит, не помните. Если помните, значит, мы это должны вспомнить конкретно. Следующий грех, который мы должны рассмотреть, это втягивали в осуждение. Понятно, что втягивали в осуждение, это подталкивали на грех, только, ну, раскрываем, да, части вот это. Но это требует особого внимания, потому что вот если с этим Господь говорит, что горе тому, через кого придут соблазны, да, мы это в Евангелии знаем, что лучше бы такому человеку не родиться, да, или лучше бы такому человеку, вернее, как результат его такой деятельности жернов мельничный, то есть камень здоровый, его море, потому что он бестолковый, толку от него нет, потому что он не покаялся, только соблазн другим. Это мы поняли, да? А здесь по рассуждению тоже очень часто говорится в Евангелии, как о грехе очень тяжелом, да? Каким? Какой мерой мерить? Это такое, вас будут мерить, не суди, не судим будешь, да? Это вот мы заповеди в Евангелии хорошо с вами знаем. Сам грех осуждения мы тоже будем рассматривать потом, да, если Бог даст. Но втягивали в осуждение – это грех более тяжелый, чем просто осуждение. Потому что, допустим, человек на меня наехал, я внутри сижу и бурчу на него. Какой, такой, не такой. А когда я выхожу к коллегам, у которых нормальное отношение к начальнику сейчас, и говорю, а вы знаете, вот начальник у меня какой? Они такие, а, да ты чё? Да, да, вот он такой еще, вот такой еще, вот такой. И они все тоже завелись. То в этом случае я, получается, опять же являюсь источником соблазна, да, для людей. Поэтому одно дело, когда я про себя, вдвойне, втройне хуже, когда я еще выношу и привлекаю количество людей, да, соблазняя человека на грех, потому что мы не знаем, как дальше, да, пойдет у этого человека в душе. Поэтому, дорогие мои, а причем это же, наверное, вы тоже согласитесь, когда мы начинаем это передавать, и удовольствие же в этом есть, да, вместе посуждать. Не было бы удовольствия, мы бы не осуждали все вместе какого-то другого человека за спиной. Поэтому тут вот откуда это удовольствие? Это вот бесячее удовольствие. Ему нравится, когда люди жрут друг друга, да? И вот когда вот мы это делаем, духовно, естественно, он тоже этим, вот, этим удовольствием с нами делится. И нам тоже приятно, там, побалдели, поосуждали, там, кости перемыли. Но это какой тяжкий грех, получается, за который придется очень сильно отвечать. Постоянными придирками, это следующее, постоянными придирками довели человека до отчаяния. Это тоже надо посмотреть и в семьях, да, когда мы вот одному уперлось, что должно быть там не пылинки везде. И вот он строит и строит, строит своих близких и строит, докапывается до всего, да, вместо того, чтобы была доброта, снисхождение, ну, нравится тебе порядок, наводи, да, приучай потихонечку с любовью, там, как-то с юмором, в игре, до поведения, до учебы, до чего угодно. И вот эти вот постоянные дома придирки, 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 они, естественно, не создают ни любви, ни нормальных отношений, ни нормальной семьи, ни атмосферы, а создают именно такое отчаяние, да? Жена до мужа докапывается, муж до жены докапывается, детей долбим, да? На работе также постоянно вместо нормальных деловых отношений начальники там долбят подчиненных своих за всякие мелочи. И это, да, причем несправедливый. Да, справедливых вопросов нет. Там не сделал, получил как бы нормальное отношение. А когда это вот именно постоянно, постоянно атмосфера придирок, когда нет теплоты, нет душевного такого нормального отношения, когда друг люди не доверяют, уже думают, что ага, сейчас вот я что-то покажу, там, мне тут же прилетит там по голове. Ну, как, о каком нормальном отношении можно говорить? Поэтому смотрите, дорогие мои, если мы являемся с вами причинами этих придирок, да, если мы постоянно, вот, оцените себя, казалось, это еще не гнев, никто не орет там, да, а просто вот постоянное нудное докапывание. Это тоже очень тяжелый грех получается. Ну, это по отношению к детям, да, и следующее у нас время заканчивается. Досаждали родители, но я думаю, что тут особо толковать это не нужно, да, подробно прямо, когда мы проявляем неуважение к родителям и, получается, огорчаем их, не слушаемся, не выполняем их волю, да, не заботимся. То есть это тоже вот досада, то есть слово досада – это огорчение, да, то есть огорчаем своих родителей. Ну, на этом, братья и сестры, сегодня закончим, да, время у нас заканчивается. До свидания, до новых встреч.